Итак, друзья, я очень рад видеть вас. И у нас сегодня начало замечательной темы. Вот тема личного евангелизма, которой мы будем на самом деле уже выходить, знаете, как говорят, на взлетную полосу, потому что все, ради чего мы были с вами в этой школе, вот, оно было именно для этого, для того, чтобы мы могли проповедовать Евангелие, и не просто проповедовать Евангелие и не иметь результата, но чтобы мы могли проповедовать Евангелие и иметь большие-большие результаты. Аминь. Вот. И я рад, что мы посвятим этому время. Вот, как, знаете, в той песне «Три счастливых дня было у меня». У нас вообще с вами, знаете, не только три дня этих, у нас, я так понял, что осталось три темы, да? Вот, и совсем мало времени, вот, мы закончим, амен. И я верю в то, что, помните, как мы говорили о завершающей фазе процесса, что когда происходит какое-то завершение, тогда наступает день явления. Аминь. И я верю, что будет день нашего явления, будет день мощного, прославленного служения. Аминь. Нового времени, нового служения, в котором мы будем видеть на самом деле большие-большие результаты. Буквально вчера мы возвратились из конференции, и, в принципе, можно видеть не только по конференциям. Я думаю, что вы видите и замечаете, что каждое собрание, даже ну, по местной церкви, оно, знаете, лучше, лучше, лучше и лучше, сильнее, сильнее, сильнее. То есть что-то происходит. Конечно, была конференция, мы просто наслаждались славой Божьей, силой Божьей. Вот так много происходило, было замечательное время. Но сегодня личная евангелизация. И пока вот я смотрю, люди еще присоединяются. Вот, давайте мы помолимся. Конечно, я понимаю, друзья, что, знаете, в конце уже может быть не такой энтузиазм у людей, но тем не менее, друзья, нам нужно дойти до конца, нам нужно научиться завершать начатое дело. Аминь. И не только хорошо начинать, но хорошо заканчивать, потому что именно вот этот день, знаете, завершение — это как раз тот день, когда, знаете, начинает что-то происходить. И нам нужно не пропустить, знаете, вот это славное завершение. Потому что помните, как мы тоже говорили в этом откровении о завершающей фазе процесса, что при наступлении Дня Пятидесятницы, то есть или при завершении определенного процесса, вот в то время, да, что все они были единодушно вместе. Вот представьте, если кто-то был, а потом вот как раз в тот день важный, завершающий, он устал, и он говорит, да не, сегодня ну как-то пропущу. И мы знаем, да, что когда Дух Святой сошел, Он сошел на всех, которые были там. Поэтому я вдохновляю вас пройти, совсем немного времени осталось, друзья, совсем немного. Вот, три темы, вот, и мы закончим. Но действительно, я верю, когда мы позволим Богу вот сделать все, что Он хочет на этом этапе, это не завершающая вообще фаза работы Божьей в нашей жизни. Нет, будет новая фаза. Но на этом этапе происходит что-то важное, что-то замечательное. И мы должны позволить всей полноте Божьей проявиться. Аминь. Хорошо, помолимся. Отец, мы благодарны Тебе за сегодняшний вечер, за это собрание праведных и святых. Спасибо Тебе за то, что мы снова собрались вокруг Твоего Слова. спасибо тебе за то, что сегодня мы будем говорить уже не просто об откровениях, а о практических действиях в этих откровениях и с этими откровениями. И на самом деле, Господь, мы позволяем Тебе вывести нас на этот уровень практических действий на основании того откровения, которое мы получали на протяжении всего этого времени обучения. Мы доверяемся Тебе, и мы говорим: соверши ту работу, которую Ты хочешь совершить. Я молюсь, Господь, о том, чтобы Ты укрепил каждого, кто шел на протяжении этого длительного времени. Да, была длинная дорога, был длинный путь, но это было хорошее время, благословенное время. Я молюсь о том, чтобы Ты укрепил каждого и чтобы каждому помог дойти до конца, понимая, что вот эти последние дни, они очень важны. Это как финиш, который ведет к определенной победе. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, за свежесть. Спасибо Тебе за обновление сил. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас не только триумфально начать, но Ты помогаешь каждому из нас триумфально закончить это шествие на этом этапе. И мы, Господи, ожидаем, мы ожидаем того венца, о котором мы говорили. Мы ожидаем, Господь, вот того дня явления, который всегда есть по завершении определенной работы. И мы благодарим Тебя за славу, за большую славу, которая впереди. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо, друзья. Итак, сегодня мы начнем говорить о практическом евангелизме. И, как во всех темах, мы делаем акцент, как делали акцент, да, во всех темах, так и в этой теме, мы делаем акцент на искупительной плоскости. Аминь. И, конечно, мы будем говорить не просто о евангелизации, но о евангелизации в искупительной плоскости. Хотя, опять-таки, знаете, ну, вот казалось бы, ну, даже как-то смешно говорить «евангелизация в искупительной плоскости», потому что на самом деле другого Евангелия не существует. Другого Евангелия, кроме Евангелия благодати, не существует. И другой евангелизации, кроме как евангелизация в искупительной плоскости, не существует. Но, тем не менее, мы видели и были свидетелями, что даже в этой, знаете, самой ключевой, самой важной теме действительно были какие-то вещи, которые дьявол вносил, поэтому, знаете, на протяжении всей этой библейской школы Дух Божий обновлял, Дух Божий делал акцент на искупительной плоскости. Вот, и мы, знаете, вот такое чувство, что все, к чему мы шли, как раз вот к этой теме. Потому что на самом деле, друзья, это так. Это так. Все откровения, которые мы получали, в которых мы получали обновление, вот все это с одной целью, чтобы мы были успешными свидетелями. Аминь. И, конечно же, говоря теперь вот, ну, о практике, вот, важно понять, что любые практические действия, любые дела, любые программы, они имеют основание. Или, я бы сказал так, они начинаются с мировоззрения. Потому что притча 23 глава, 7 стих, говорит так: «Каковы мысли в душе человека, таков и он». И то, что, знаете, вот, ну, скажем, происходило, да, в христианстве, да, где-то мы видели определенную остановку, да, И почему была определенная остановка в христианстве? Потому что как раз вот где-то появилась, знаете, неправильная концепция, где-то произошло смешение, где-то Евангелие перестало быть чистым. А что такое чистое Евангелие? Или что есть чистота Евангелия? Это завершенная работа Христа. И точка. Все. Никто не может добавить сюда ничего. Нечего добавить. Нечего добавить к завершенной работе Христа. И вот когда пришли примеси определенные, и люди начали проповедовать Евангелие, но оно уже было не тем Евангелием, не чистым. И что? Произошла определенная остановка. Какая? То есть люди так проповедовали, но они не видели результатов, они не видели спасения, они не видели вот такого яркого рождения свыше, потому что Евангелие, оно есть сила Божья ко спасению. Но опять-таки, я подчеркну, Евангелие без примеси. Евангелие — это благая весть, вот радостная весть, в которой очень ярко показана завершенная работа Христа, показано то, что сделал Христос. И вот когда есть такое Евангелие, тогда именно такое Евангелие, оно высвобождает вот ту спасительную силу дюнамис, которая спасает человека, рождает его свыше, и он, ну, реально становится другим человеком. Вот. Но из-за того, что пришли примеси, естественно, произошла остановка, и на каком-то этапе люди даже вообще перестали проповедовать. Почему? Потому что, ну, как бы они видят, ну, не работает. Непонятно, опять-таки, разные интерпретации были, общество изменилось, вот настолько общество закрытое, настолько людям не нужен Бог, хотя это неправда, вот. Но разные интерпретации были, почему сегодняшнее общество невосприимчиво. Но я могу сказать, что одно, почему мы не видели, вот, ну, последнее время мощного проявления, это из-за того, что было искажено понимание Евангелия. Вот, и поэтому произошла остановка. Вот, и эта остановка неплохая. Она была остановкой, знаете, под названием, ну, такая остановка с целью поправить светильники. Знаете, вот как мы поправили, да, вот школа обновления. Ага, мы опять навели резкость, ага, мы возвратились снова к основанию, вот, звучат правильные слова, нечего добавить, завершенная работа Христа, фокус на Иисусе, Христос в центре, да? То есть, что это такое? Это вот как, знаете, ну, мы поправляем себя, поправляем светильники, вот, это остановка, не та, в которой мы остановились полностью, это остановка с целью, что мы сейчас пройдем обновление, и потом на самом деле мы с большей силой пойдем. И самое главное, мы будем видеть большие результаты, опять большие удивительные результаты. Здесь и чудеса, потому что, видите, остановилось не только, ну, скажем, спасение, да, рождение свыше. Посмотрите, да, как бы, ну, был, да, там, 90-е годы, там, вух, люди спасались массово, исцелялись, вот. Шло, потом раз, какое-то затишье и в спасении, и в исцелении, и в каких-то других сферах. Но я скажу, что когда мы с вами начинаем понимать Евангелие и возвращаемся к истинному Евангелию, это возвращается все в церковь. И исцеления возвращаются, и спасение, рождение свыше. Все происходит. Аминь. Вот, поэтому Бог, как мы говорили, своего рода производит ревизию, да, и с какой целью? С целью очистить вот понимание, вот эту концепцию от примесей для того, чтобы мы шли дальше. 1 Коринфянам 1 глава. 1 Коринфянам 1 глава, 17-25 стих. 1 Коринфянам 1 глава, 17-25 стих. Видите, вы знаете, хорошо, когда, ну, не хорошо, когда, ну, как бы сами ошибки мы делаем, но когда мы приобретаем определенный опыт, да, то есть вот у нас уже есть опыт, мы видели, как сила спасения действует, потом мы видели, как сила спасения меньше действует, мы видели, как сила спасения где-то останавливается, мы понимаем, почему, из-за чего. Знаете, вот когда такой опыт мы приобретаем, друзья, это опыт, ну, на века, это опыт, который останется с нами до конца жизни. И сегодня нам, ну, если, скажем, опять повторится что-то подобное, нам не нужно будет, знаете, опять там 5-10 лет, ну вот в таком положении стагнации или в таком положении дрейфующих кораблей находиться. Мы будем, ага, сразу включаться, мы будем понимать, в чем дело, почему. Потому что мы уже были здесь, мы видели, из-за чего, почему такое может быть. И мы будем быстро поправлять светильники. То ли это в личной жизни, потому что, ну, иногда сосед справа, сосед слева может быть активным. И он может быть активным свидетелем, а вашей, в нашей жизни где-то может что-то происходить. Аминь. То ли это на личном уровне, то ли это на церковном уровне, потому что может быть и так. Смотришь, одна церковь активная, а вторая что-то неактивное. И, ну, мы будем понимать вот эти моменты, о которых мы говорим. Хорошо, 1 Коринфянам, 1 глава, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Видите, то есть апостол Павел, он следил за этой чистотой. И он, ну, четко понимал, что он послан благовествовать. Аминь. И он послан благовествовать не просто в премудрости слова. Потому что программы разные, знаете, там свет, дым, музыка, гуманитарная помощь. Это не то, что высвобождает силу ко спасению. Понимаете? Силу ко спасению высвобождает Евангелие или проповедь о кресте. И он следил за тем, чтобы не упразднить креста Христова. И вот в других переводах написано, чтобы крест не потерял значение. Вот то, за чем нам тоже нужно наблюдать. Еще один из переводов говорит, чтобы крест не утратил силы, чтобы крест, еще один перевод, не превратился в ничто. То есть, когда, знаете, вот, ну, не работает, то есть все остановилось. И дальше. Ибо слово о кресте, слово о кресте для погибающих юродство, а для нас спасаемых сила Божия. И видите, сегодняшние люди, многие, они не хотят выглядеть, знаете, такими несовременными. Вот, они хотят облечь проповедь Евангелия, ну, в какие-то современные формы. И так дооблекались, что креста не стало видно. Вообще, знаете, не стало видно. И, конечно, знаете, вот нам нужно следить за тем, чтобы крест был высоко поднят. Аминь. Итак, слово о кресте. Вот что высвобождает силу. Слово о кресте. И для погибающих юродство, да. Но для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн. Видите, сегодня вообще люди не хотят идти на конфликт, потому что, конечно, не поговорим обо всем, но мы должны понимать, что мы живем в постмодернистском обществе, где самая, добродетель, главное сегодняшнего общества — это терпимость и толерантность. Это, знаете, вот такие два слова, которые несут в себе, эпоху этого времени. То есть будьте терпимы, будьте толерантны. Сегодняшнее общество, оно не признает абсолюта. То есть когда в этом обществе говоришь о том, что существует абсолютная истина, это общество, оно не воспринимает, оно сразу закрывается. И кажется, знаете, что если общество закрывается, давайте как-то лояльно им скажем, давайте как-то красиво, давайте как-то облечем. Но посмотрите, что говорит Писание. Писание говорит, что да, оно может выглядеть как юродство. Но послушайте, крест, он популярен, его не нужно прятать. Завершенная работа популярна. И не нужно бояться говорить, что это абсолютная истина. Абсолютная истина. Потому что, с одной стороны, это вызывает, может даже, такой шок. С другой стороны, это, как-то включает людей. Потому что, возможно, кроме нас никто не говорит о том, что есть абсолютная истина. И да, мы претендуем на абсолютную истину. Аминь. Хорошо, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев — соблазн. Для еленов — безумие. Опять, видите? И, конечно же, люди не хотят выглядеть как соблазнители, как те, которые вносят какую-то смуту. Они не хотят попадать под осуждение. Люди не хотят выглядеть безумными. И поэтому как-то пытаются облечь какую-то психологию, проповедь Евангелия. Но мне нравится Павел. И он говорит, нет, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу. Аллилуйя. И вот видите, где был определенный сбой верования. Потому что помните, мы на протяжении всей школы много раз говорили о том, что где-то, несмотря на то, что даже мы не иудеи, даже мы не израильский народ, но где-то как-то мы в Новом Завете умудрились попасть в галатийский период. И что такое галатийский период? Это время определенного какого-то обольщение, время какого-то прельщения, где самая центральная истина, она куда-то ушла в сторону. Это как написано в Галатах 3 главе, давайте некоторые места. Галатам 3 глава, 1-3 стих. Павел говорит: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» И обратите внимание, не «что», а кто? То есть всегда есть кто-то, да? И дальше, смотрите, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. То есть это то, что было, представьте, у них был образ правильный. У них был правильный образ. И какой образ? Все из-за Иисуса, все из-за совершенной работы, да? То есть они видели искупительную работу, они ясно понимали, они туда ничего не добавляли. Но потом, что? Потом кто-то пришел, и он начал искажать образ. Образ. И что? Добавлять что-то к нему, к этому образу и к этой работе. Какие-то дела. Вот, и более того, дела закона. Потому что, ну посмотрите, как, ну ладно там, можно понять, ну представьте, закон, ну это ну, очень серьезно было в той эпохе. И тут новое приходит. Но ведь мы были свидетелями, как многие люди отстаивали закон, будучи христианами Нового Завета, спустя 2000 лет после креста. Вообще уже больше 2000 лет закон потерял силу, он не нужен. Он нужен был только одному народу, израильскому народу, для определенных целей. Аминь. Но тем не менее это было. Вот. И вот смотрите, вот этот образ ушел, да, и Павел говорит, «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью?» И тоже он говорит, и чудеса происходят, когда? Через дела закона или через вот то, что мы ясно понимаем завершенную работу. То есть видите, где остановка и чудес, и всего. Как только образ уходит, теряется, все останавливается. И потом в 4 главе Галатам, в 19 стихе, он пишет очень важные слова. Он говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». И смотрите, что это были за муки рождения. То есть опять он возвращал их к образу, да? То есть опять вот там тоже он проповедовал им Христос в центре. Опять он рисовал того Христа, которого они потеряли из виду, и ту работу. Он говорит, доколе не изобразится в вас Христос, доколе опять вы не будете видеть четко и понимать. И вот я думаю, знаете, что вот этот период в нашем служении, да, в служении, скажем, и в теле Христа, и в мире, потому что это не только у нас, в мире, в Украине, то есть тоже где-то происходило определенное смешение вот, из-за неправильного учения. И что сейчас, да, Дух Божий работает, и что? Он будет работать, пока не изобразится Христос. Опять, ага, все, мы видим завершенную работу, да? И вот тогда все опять возвратится и начнет действовать. А я уверен, что обновление происходит хорошо. Аминь. Слава Богу. Смотрите, 5 глава Галатам. Давайте еще несколько мест отсюда прочитаем. Смотрите, он говорит, «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Остались без Христа, отпали от благодати. Что-то подобное происходило. Вот. Потом 6 стих. Смотрите, Павел говорит, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». И потом, «Вы шли хорошо». Кто? Опять видите, ничто. Там, кто прельстил? Опять он говорит, «Вы шли хорошо, ничто остановило вас, а кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Вот. И я скажу вам, друзья, мы тоже шли хорошо, и тоже была остановка. Но эта остановка, она используется Богом для того, чтобы подкорректировать нас. И мы пошли лучше, чтобы мы пошли знаете, сильным благовестием, мощным благовестием, благовестием чистым, которое высвобождать будет силу Божью дюнамис. Аминь. И люди будут рождаться свыше. Вот. И он говорит, такое убеждение не от призывающего вас. И потом, малая закваска заквашивает все тесто. Конечно, друзья, нам нужно будет не только, ну как бы, позволить изменениям произойти. Дальше нам нужно будет наблюдать за тем, чтобы малая закваска опять не попадала. Потому что не нужно много. Не нужно много. Малая закваска, она очень быстро заквашивает все тесто. Аминь. Вот, поэтому нам нужно будет хранить чистоту Евангелия. Вот, и, конечно же, ну, служители должны стоять на страже, чтобы никаких примесей не было. Вот, каждый лично должен наблюдать за тем, чтобы не что, а кто опять не обольстил. Аминь. Вот, но, тем не менее, мы пойдем лучше. Аминь. И мы соглашаемся с этим. Мы пойдем лучше. Вы шли хорошо, кто остановил нас? Ничего. Обновление происходит. И какая цель? Пойти. Видите? Пойти дальше с правильным образом, с правильным Евангелием, с чистым Евангелием и видеть результаты. Потому что мы не можем произвести результата. Евангелие производит результаты. Мы не можем вот сами, своими силами. Оно, Слово Божье, совершает работу. Амин. Аллилуйя. Итак, сегодня время, когда Христос и Его завершенная работа снова ясно изображены перед нашими глазами. Я верю в то, что каждый из нас ясно понимает это. Амин. И мы провозглашали, и мы провозглашаем конец галатийскому периоду. Аминь. Аминь. Хорошо. Теперь смотрите, что дальше важно. Если понять, вот, ну, если посмотреть, что является одним из ключевых факторов развития общества, да? Вот. И как общество функционирует, что является, ну вот скажем, основополагающим. Потому что, понятно, есть какие-то стиль жизни, есть какие-то действия в каждом обществе, но откуда они начинаются, с чего они начинаются? И если бы, вот знаете, ну, на доске мы написали, допустим, вот так вот, и потом опускали стрелочку, ну там первое, стрелочку второе, стрелочку третье и так далее. И вот можно выделить очень, ну, важное и главное. Первое — это философия. То есть у каждого народа есть философия. Или где-то она названа философией, где-то идеологией, где-то религией. Или можно еще, ну, назвать это мировоззрение. То есть, в принципе, это, ну, одно и то же. И что очень важно понять? Вот что очень важно понять и что очень важно осознать? Вот какой будет, вот, к примеру, политика в государстве? Какой она будет? Она будет именно такой, какая будет философия или идеология, или религия. Потому что, ну, в разных странах это по-разному. Да? В мусульманской стране это не просто идеология, это религия. Правда? Допустим, коммунизм был, да? Это была идеология, и своего рода это тоже религия была. Потому что коммунизм, ну, это очень серьезная религия. Вот. И скажите мне, если, допустим, в стране была идеология коммунистическая, какой была политика? она была коммунистической. Какой была экономика? Вы помните, мы марочки покупали, там эти сдавали какие-то там сборы. Вот. Экономика была полностью основанная на той идеологии. Посмотрите, какой была литература, драматургия, кинематограф. То есть все это, откуда оно выходило? Оно выходило из той идеологии, или идеология определяла, вот, каким будет все в обществе. Вот, конечно же, опять-таки, идеологию определяло образование, потому что, видите, именно образование, оно было ответственно за формирование идеологии или религии тоже, или философии, или мировоззрения. То есть образование, оно ответственно за это. И почему я говорю об этом, возможно, мы к этому вернемся, потому что когда мы будем встречаться с людьми, нам нужно понимать, что у каждого человека есть мировоззрение. И на самом деле есть разные мировоззрения, возможно, мы посмотрим об этом, потому что если вот взять все общество, да, весь мир, всех людей, и если бы классифицировать, да, допустим, вот, потому что у каждого человека есть мировоззрение, но есть три основных таких ключевых, базовых, основополагающих, фундаментальных мировоззрений, да, то есть теистическое, то есть теизм, да, есть анимизм, потому что часть общества, оно живет в теизме, даже, ну, допустим, христиане, да, то есть они верят в одного Бога, там, допустим, мусульмане, у них там свой Бог, но один, вот. Потом есть анимизм и есть секуляризм, ну, то, что сегодня тоже много людей находятся там. И, конечно же, когда мы будем проповедовать людям, нам нужно понимать, из какой категории, из какой, то есть он человек с мышлением, преобладающим мышлением анимизма, или это человек с преобладающим, сформированным мировоззрением секуляризма, или же это человек с преобладающим мышлением теизма. Понимаете, допустим, ты ему говоришь, Иисус Христос один Бог, а у него Аллах один Бог. Понимаете, ну то есть... Вот. Но сейчас я не об этом хочу говорить. То есть, смотрите, мы хотим иметь практические действия, да? Вот, давайте посмотрим на себя, как на народ, как на объединение церквей, да, соединенных вместе. И вот что определит вот все у нас с вами? Как раз вот опять-таки идеология, да, ну, может, грубо скажу, которая определяется чем? Образование. И образование — это очень важная часть, потому что какую мы, вот допустим, да, там мы говорим, что философия, она определяет, какой будет там драматургия, кинематограф и так далее. Я хочу спросить, какой будет наша евангелизация? Если мы в нашем объединении имеем Христа в центре, аминь, если мы держим в фокусе Его завершенную работу, понимаем, то какими будут наши практические действия? Они будут все основанными на этой идеологии, аминь, которую важно сохранить, потому что, знаете, когда хотят изменить общество, вот, ну, те, которые на самом деле хотят, которые понимают, как менять, они меняют идеологию. Потому что даже людей можно захватить, знаете, вот физически поработить. Но если проигнорировать идеологию, то все равно они будут воспроизводить то, что в их уме. И вот здесь, ну почему я немножко хочу уделить внимание этому, то есть нам не нужно, ну как бы, знаете, вот я всегда говорю из этой сказки, бежала коза через мосточек, ухватила кленовый листочек. То есть нам нужно продолжать развиваться, продолжать действительно укореняться в этом откровении, расширять его, то есть молиться о том, чтобы Бог давал больше и больше и больше понимания. Потому что, когда дьявол работает, он бьет именно сюда. Видите, он несмысленные галаты, и куда он ударит? То есть у них было мировоззрение, у них Христос был пред глазами, все четко. И потом, бах, кто-то изменил. Куда был направлен удар дьявола? Именно вот в эту сферу. И когда дьявол изменил их мировоззрение, следующим что? Христос перестал быть полезным. Они чуть реально не потеряли спасение, потому что они чуть реально не отпали от Христа. Даже он говорит, вы уже отпали, друзья, вы уже отпали. Христос, ну, бессмыслен, бесполезен для вас. Вот, поэтому, если мы хотим на самом деле иметь практические шаги, чем они будут определяться? Ответ – наличием вот этого откровения о завершенной работе Христа. Аминь. Которая должна быть в центре, которая должна быть перед глазами. Как Павел говорит, я в муках рождения, доколе опять вы не будете видеть, доколе опять Христос не будет перед вашими глазами, и потом он уже изобразится или проявится в действиях. Знаете, как там философия проявляется в политике, в экономике, в эстетике, в архитектуре, в искусстве, в музыке, потому что какая идеология, такая и музыка. Какая идеология, такой и кинематограф. Правда? То есть все очень просто. И, конечно же, еще очень важно понимать, то есть с одной стороны мы говорим о себе, да? То есть вы увидели, что нам нужно иметь это. С другой стороны, когда мы пойдем, вот, и, возможно, я скажу, когда Иисус Христос говорит, идите по всему миру, вот там мы прочитаем, он говорит, идите в этос. То есть идите не просто, ну вот, к людям, а когда вы пойдете, поймите, что вы столкнетесь с мировоззрением. И если вы хотите изменить народы земли, вам нужно, придя в другую страну, понять, что с чем вы будете работать. Вы будете работать с мировоззрением. И вот Евангелие нужно принести, то есть вот эту силу, ее нужно будет высвободить в это мировоззрение. И когда мировоззрение изменится, вот тогда реально общество будет меняться. Потому что все гораздо серьезнее. Вы помните, как вот был момент, призыв, допустим, был. Христиане, если мы хотим изменить нашу страну, нам нужно идти в политику. Друзья, ну политика – это результат чего? Мировоззрения или идеологии, правда? И меняя политику, мы ничего не изменим. Или там, ну еще куда-то, нам нужно идти там в экономику и там что-то. У нас там должны быть свои люди. Ну, посмотрите, экономика, она будет такой, какое мировоззрение. Конечно, нам нужно обратить особое внимание на вот эту сферу образования. Это очень важно. Это очень важно, потому что именно там есть такой момент, где мы можем менять что-то. Сила Евангелия. Вот. Хорошо. Итак, откровение о завершенной работе и понимание, видите, вот этой завершенной работы, оно изменит, в принципе, все в нашей жизни. Посмотрите, да, как уже произошло. То есть, меняя мировоззрение, да, посмотрите, у нас тема вера в искупительной плоскости, взаимоотношения в искупительной плоскости, семья в искупительной плоскости, молитва в искупительной плоскости, видите, прославление в искупительной плоскости, пасторство, сейчас вот была конференция, очень сильно, знаете, о пасторстве Нового Завета пришло, это мощно, знаете, и мы уже говорили с пастором Леонидом о том, что, ну, возможно, как-то будет тема, вот, может быть, в следующем году о новозаветнем пасторстве, потому что это очень важно, и было, ну, немножко, как бы там на конференции, но было сильно. Вот, и, конечно же, видите, евангелизм, потому что если нет вот этой концепции, то самое главное, оно лишается силы. Вы помните, как некоторые начали проповедовать, Писание один раз говорит, а иных страхом спасайте, да? Но евангелизация в понимании некоторых людей стала такой, что теперь, знаете, евангелизация — это в ад пойдешь. Но это не радостная весть, правда? Это не благая весть. Это весть, которая не является слишком хорошей. Евангелие — это проповедь слишком хорошей новости. Евангелие — это проповедь радостной новости. Почему тоже, знаете, Дух Божий возвращает откровение о радости? Потому что радостную весть нужно проповедовать радостно и не печально. Потому что если мы будем говорить о радости, а сами не будем радостными, знаете, это никого не обрадует. Хорошо. Итак, идем дальше. Интересно, знаете, тоже и вот я немножко размышлял буквально сегодня, вот у нас не только, как вот знаете, галатийский период, и, потому что был хороший галатийский период и был плохой галатийский период. То же самое, вот если мы смотрим в Библию, Библия дает образы нам Саул и Давид, да? Это два царя. И очень интересные образы, потому что Саул, он был выбором людей. Давид, он был выбором действительно Бога. И смотрите, Саул, он как бы стоял над людьми, то есть он как бы был решающим в жизни людей, почему и Самуил огорчился, вот, и Бог тоже, Бог говорит, Самуил, не переживай, они не только тебя огорчили, вот, это, ну, меня тоже коснулось. Почему? Потому что я хотел быть их Богом, я хотел быть решающим в жизни их. Вот, но они все-таки выбрали, они сказали, нет, мы хотим вот такого. Давид был выбором Бога, то есть он не хотел, знаете, быть над людьми. То есть он не имел такой концепции. Наоборот, он, помните, говорит о себе, «Я пас овец в доме отца своего». То есть как бы у него была вот эта концепция, что овцы, они не являются моими. Овцы, которых я пасу, это овцы отца моего. Вот. И еще более интересно, друзья, знаете, что когда мы смотрим, а Ветхий Завет, ну это потрясающие образы, и без этих потрясающих широких образов мы не увидим и не поймем до конца Нового Завета и пасторства, и служение, допустим, евангелизацию тоже мы не поймем. Вот. И интересно, знаете, когда наблюдаешь, то Саул, вы помните, одного и второго, Саула и Давида, помазывал Самуил. Но интересно отметить, что когда Самуил помазывал Саула, он помазывал его из чаш, он помазывал его из сосуда. Смотрите, 1 Царств, 10 глава, 1 стих. 1 Царств, 10.1. «И взял Самуил сосуд с елеем». Видите? «И вылил на голову его». «И взял Самуил сосуд с елеем». Не рог, это очень важно. «А сосуд с елеем и вылил на голову его». То есть в других переводах чашу взял. «И поцеловал его и сказал, вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от руки враговых, окружающих их, и вот тебе знамение» и так далее. Но когда, интересно, Самуил помазывал Давида, это было другое помазание. Обратите внимание, 1 Царств, 16 глава. 1 Царств, 16 глава, 13 стих. И здесь сказано, «И взял Самуил рог с елеем». Рог с елеем. «И помазал его среди братьев его». Видите, там «над», а здесь «среди». Знаете, вот, ну, хороший такой образ помазания. И чаша, она всегда символизирует, когда вы читаете, что она всегда символизирует гнев. Да? Вот, чаша гнева. Вот. Но что символизирует рог? Рог вообще невозможно было взять, не убив козла, агнца, да? И не пролив кровь. То есть там, где есть рог, там есть кровь, там есть смерть. И рог всегда на самом деле прообраз искупительной жертвы. И обратите внимание, вот то же самое сегодня, ну, если бы можно так было сказать, есть проповедники даже, помазанные из чаши, которые проповедуют гнев, осуждение, суды. Вот. И есть проповедники, помазанные из рога, елей, который вышел из искупительной, и они проповедуют оправдание, они проповедуют прощение, они проповедуют милость Божью. И я хочу сказать, друзья, что на самом деле вот где-то дьявол, он обманывал людей вот в проповеди Евангелия и думая, что если мы сейчас, вот знаете, такое острое Евангелие, такое приправленное солью, если мы сейчас вот будем проповедовать, это принесет спасение. Нет, нет, нет и нет. Когда мы проповедуем искупление, аминь, и я хочу сказать, братья и сестры, мы все с вами помазаны елеем с рога. Аминь. Мне нравится, знаете, я тоже так вот открывал перед тем, как ну, приступить к сегодняшнему занятию. 17-й псалом, 3-й стих, смотрите, псалом Давида, да? И он говорит, «Господь — твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой». И смотрите, рог спасения моего, рог спасения моего, рог спасения моего и убежище мое. Видите? То есть на самом деле это прообраз искупительной жертвы Христа. Мы отсюда помазаны. И вот на самом деле мы дальше будем говорить, что Писание говорит, да, если, вдумайтесь, если служение Ветхого Завета, служение закона было свято, если служение осуждения было славным, слава Божья могущественно проявляла, чудеса потрясающие проявлялись, то Писание говорит, представьте, каким славным будет служение оправдания. Но опять-таки нам нужно принять вот это, знаете, ну действительно помазание и понять, какое помазание мы приняли. Мы приняли помазание из рога. Амен. И что, когда мы начнем служить вот с таким отношением, мы будем видеть вот эту преизобилующую славу Нового Завета. Амен. Аллилуйя. Рог спасения моего. Аминь. Можно сказать, рог оправдания, рог искупления. Аминь. Рог, из которого течет действительно елей освобождения. И теперь смотрите, мы приняли это помазание. И знаете, что такое проповедь Евангелия? Это тоже проповедь, которая должна из рога течь, не из чаши. Знаете, нам не нужно с чашей приходить к людям. В нашей руке или в наших устах должен быть рог. Аминь. Рог, который взят, его нельзя получить, если не убить агнца, если не пролить кровь. Аминь. И из него мы должны выливать. И что выливается? Там нет осуждения. Из рога не может выйти помазание осуждения. Из рога может выйти елей. Аминь. Оправдание. А смотрите, Писание говорит, что помазание, оно уничтожает ярмо. И видите, где есть настоящее помазание? Настоящее помазание, оно в оправдании, оно в искуплении. Амен. Где снимаются бремена, где распадается, да, и рассыпается всякое ярмо, там, где течет елей откуда? Из рога. Амин. Аллилуйя. Так здорово. Я думаю, что ну, на самом деле мы будем видеть, знаете, выливая на людей могущественную силу Божью. И вот почему не действовало, друзья. Когда, знаете, приходили, и в ад пойдешь, и думаешь, что ж такое, должен родиться свыше. Ярмо должно распасться. Но теперь будет все по-другому. Во имя Иисуса Христа. Перерыв 15 минут. Спасибо большое.